Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании Metafrax.
День добрый, дорогие друзья. Вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Это программа «Ни дня без науки». У микрофона Сергей Хакимов. И теперь, видимо, я вместо Андрея Денисенко буду вести эту программу по воскресеньям. А в гостях в нашей студии сегодня старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УРОРАН, кандидат исторических наук Павел Корчагин и председатель президиума Пермского научного центра Уральского отделения РАН Валерий Матвиенко. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Здравствуйте, Валерий Павлович.
Здравствуйте. Добрый день.
Павел Корчагин, старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра Уральского отделения РАН, кандидат исторических наук. В 1986 году закончил Пермский государственный университет. После окончания вуза работал учителем истории в средней школе номер 97. В 1988 году стал старшим лаборантом кабинета археологии исторического факультета Пермского государственного педагогического института. До 1991 года работал инженером научно-исследовательского сектора Пермского госуниверситета. В 1994 году зачислен в дневную аспирантуру по специальности «Отечественная история». С 1998-го – ведущий инженер научно-исследовательской части ПГУ. С 2004-го – старший научный сотрудник Института истории и археологии УРОРАН, а также доцент кафедры истории России ПГПУ. Научные интересы – комплексное историко-археологическое изучение городов Урала, история материальной культуры, ранняя история Перми Великой, периодические закономерности истории. Города всегда играли и играют ныне определяющую роль в экономическом, социально-политическом и культурном прогрессе общества, и поэтому, хотя городовеческие сюжеты давно находятся среди актуальных вопросов отечественной исторической науки, сама действительность вновь и вновь возвращает исследователей к проблемам урбанизации в России. Ученых всегда привлекают общезначимые проблемы, без решения которых невозможно найти верные ответы на целый ряд вопросов, диктуемых практическими потребностями общества. Последние десятилетия в отечественной исторической науке из-за не всегда оправданной смены научной парадигмы изучение социально-экономической истории городов, особенно региональных, незаслуженно забывается. Город Верхотурье Свердловской области – один из древнейших на восточном склоне Урала. Он занимает особое место в истории края. Опорный пункт русской колонизации за Уралье и Сибири, важнейший транзитно-транспортный и культурно-конфессиональный центр в течение веков играл заметную роль в истории страны. Уже поэтому пристальное внимание к его истории обещает новые открытия. Исследования пермских ученых должны послужить теоретическому осмыслению процессов урбанизации и методологии изучения исторических городов, с другой – оказаться полезными в практической деятельности по управлению городами по сохранению и реконструкции историко-архитектурной среды городских пунктов Урала. Целью исследования является раскрытие истории города как социально-экономического и градостроительного организма. В истории городов вообще и отдельно взятого города в свернутом виде заложены практически все проблемы исторического развития российского общества. Но расчлененность исследования, возможная и необходимая при анализе отдельных сторон функционирования города как социального организма, недопустима, если целью исследования является объективная оценка его места и роли в историческом процессе. Основной задачей становится обнаружение моментов взаимодействия и закономерных связей различных его сторон и функций по возможности общего принципа, определяющего развитие города.
Мы сегодня поговорим, наверное, об истории Перми и Прикамья, о пермяках и исторической памяти, которая, в общем, оценим ее, насколько наши пермяки, наши жители нашего Пермского края помнят свою историю, ценят свою историю и знают ее. Ну, первый вопрос. У нас не так давно были чиновники городской мэрии, которые сказали, что ученым, наконец, удалось определить точную дату основания Перми. Это действительно так, Павел Анатольевич?
Ну, ученым и историкам это удалось уже давно, да? А только вот зимой была интересная история, связанная с тем, что, насколько я понимаю, из городской думы был послан запрос в Академию наук с просьбой все-таки уточнить, да? А я читал этот ответ, и я даже знаю, из чьей книжки он был заимствован.
Поподробнее, пожалуйста.
Большая, скажем так, Академия наук вполне согласилась с той точкой зрения, что историю города Перми нужно протянуть с момента основания Ягошихинского медеплавильного завода. То есть 1723 года. Я в своих статьях, книгах это неоднократно пытался доказывать. Да? Но поскольку не все приемлют этот вариант, да, и, ну, как это ученые шутят, да, у двух историков всегда три разных мнения. Да? Да плюс еще ваши коллеги всегда подстегивают ближе к дню города эту полемику. Ведь очень заманчиво, да, посадить одного, другого историка, и пускай они обеспечивают другие передачи.
В спорах рождается истина, на самом деле.
Нет, в спорах она гибнет.
Да? Считаете?
Да, да.
Ну, тогда возьмите на себя ответственность поставить точку в этом вопросе, раз уж спорить
а зачем?
Не будем.
Она была поставлена в уставе города Перми уже давно.
Итак, 15 мая, я правильно понимаю?
Да.
15 мая 1723 года. Есть люди, я так понимаю, которые предлагают вести историю Перми от Екатерининского указа.
Об учреждении Пермского намеченства и города Перми. Но обращаю внимание ваше на формулировку «учреждение», не «основание», а «учреждение». В Екатерининском указе есть термин «основание», да, но он относится не к городу Перми, а к тем административным зданиям, которые в Перми должны быть основаны. Да? А откуда вот это двоемыслие взялось, да, две точки зрения? Да потому что в 1882 году администрация Перми, тогда еще, значит, старорежимная, решила, как это обычно бывает в ожидании орденов и поздравлений, да, отпраздновать столетие города Перми. Вот с тех пор, да,
подождите,
существуют две точки зрения.
В каком году это было?
1882 году.
Да, я понял. Ну, хорошо, да. Они столетие Екатерининского указа отмечали.
Да, да,
понятно.
Да.
Я так понимаю, что, ну, вот смотрите, 15 мая, дата основания Перми. Не так давно у нас был господин Торчинский из мэрии, который сказал, что переносить празднование Дня города на эту дату чиновники не планируют, поскольку все-таки 12 июня – это, ну, потеплее, как-то погулять больше. Ну,
вот, и совместить с Днем России, да?
Ну, может быть, здесь и бюджетные какие-то вопросы. Но, тем не менее, вот дату празднования Дня города переносить не планируют. Ну, вот смотрите, в Петербурге празднуют в день основания, насколько я понимаю, да? Там как-то, ну, все-таки более так ревностно к своей истории подходят. Почему пермякам вот наплевать, что их город основали в один день, а они празднуют, ну, так же, как и все остальные?
А это принципиально?
Ну, мне кажется, что это один из тех моментов, когда, ну, проявляется какое-то уважение к истории. Нет, разве не считаете? А
появляется лишний праздник.
Да дело не столько в этом.
Единственное, вот в этом смысле,
ну,
да?
На самом деле, мне, на мой взгляд, на субъективный, может быть... Мне кажется, что день основания моего родного города для меня более значимый праздник, чем 12 июня, как абстрактный день России. Ну, не знаю. Кто как оценит. Ладно, бог с ним. Вы не считаете, что стоит переносить день города? Праздновать со всеми, и неважно, когда мы нас основали.
Нет, давайте мы будем знать точную дату, да, и на этом все-таки пускай сердце успокоится. Да? Есть другие научные проблемы, которые надо решать. Зачем все исторические зады переворачивать? А в какой день праздновать, да, в какой день тратить бюджетные средства на это, пускай администрация города решает. Да? Это же бюджетные деньги.
Ну, ладно, хорошо, окей. А какие проблемы сейчас наиболее актуальны? Вот вы говорите, что не на повестке дня это, а какие вот истории Перми?
Ну, давайте я только за себя могу сказать.
Конечно,
да?
Конечно.
Вот сейчас я немножко ушел в древность и занимаюсь проблемами ранней истории Перми Великой. Да? То есть я не изменил свои привычки, своему хобби научному, да, истории уральских городов, но вот к самому корню, к самому основанию переместился. Да, меня теперь интересуют проблемы, что же происходило на территории Перми Великой в 15 веке, вот в тот момент, когда она была присоединена к Московскому государству. Существует несколько точек зрения на дату присоединения, как обычно три. Да? Но я считаю, вслед за своим учителем, профессором Обориным, что это случилось в 1551 году, когда были крещены князья Пермские и Вымские. Да? Ну и непосредственно к истории Перми Великой имеет отношение сын князя Вымского, князя Ермолая, Михаил Ермолаевич Пермский. Угу. Вот он был, он стал первым наместником Перми Великой, назначенным великим князем московским. Вот с этого момента, собственно говоря, и можно протягивать российскую историю Перми Великой.
А вы один из тех историков, которые со временем просто тоже приходят к этим всем историям Севера Прикамья, к Чердыни и обращаются к этой теме. А скажите, пожалуйста, когда вы вот так перешли к этой теме, Пермь Великая, Первое княжество, присоединение? Это уже было после «Сердца Пармы» выхода или до?
Нет. Если ему позволено будет лирическое отступление,
конечно,
то в 1983 году Владимир Анатольевич Оборин, повторюсь, мой учитель, копал на Троицкой горе в Чердыни, и мы там сидели на лавочке, смотрели на полет и разговаривали.
Замечательные места, конечно.
Замечательные места. И он меня спросил: Паша, вы помните песню «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда»? Был в свое время хит ансамбля «Самоцветы». Я говорю: так, конечно, помню, Владимир Анатольевич. Так вот, говорит, Паша, это не про тундру, это про Чердынь. И вот со студенческих времен интерес у меня зародился, но историки часто работают не там, где интересно, а там, где есть социальный заказ. Mm-hmm. Да? И вот сначала я работал на наших соседей-свердловчан, копал и писал историю города Верхотурья, mm-hmm. потом Перми. Но вот этот интерес к северу Пермского края, к Перми Великой, он никогда не угасал. Да? И вот в начале 2000-х годов появилась возможность раскопок на Искоре, на знаменитом святилище, которое с узкой улочкой. Mm-hmm. Так, среди любителей внутреннего туризма это место очень популярно. Mm-hmm. И вот в процессе раскопок выяснилось, что это никакая не крепость, никакое не городище. Там люди никогда не жили, а значит, и Федор Пестрый в 72-м году 15 века не мог его взять штурмом. Mm-hmm. Да? Это было святилище. А раскопки на Троицкой горе продолжил я вслед за Обуриным и тоже понял. Да, в Родановскую эпоху, в Дорусскую, там коми не жили, там тоже было святилище. И все эти пермские городки, упоминаемые в летописи, это святилище. И якобы карательная экспедиция князя Федора Пестрова, на самом деле это было такое вооруженное до зубов крещение.
То есть это все были вопросы религии и веры?
Да, да. Сам, и понимаете, присоединение Перми Великой прошло к московскому государству, оно прошло удивительно мирно. Да. Ни один человек при этом не погиб. Ни в стане русской рати, да, ни в стане коми.
Крещение, я был в Тобольске, там есть здание консистории сибирской. Uh-huh. И я уж не знаю, насколько достоверны эти сведения, но якобы в подвалах этой консистории были камеры, и в этих камерах даже якобы находили какие-то там кости людей. То есть это там так проходило, это православная инквизиция была. Действительно была такая православная инквизиция?
Нет,
ну что? Нет? Это миф?
В 17 веке было действительно, это в Центральной России, несколько процессов, по результатам которых несколько еретиков были сожжены. Да? Но не так, вот как в Западной Европе привязывали их к столбу, нет, их сжигали в срубах. Но это были единичные случаи.
Раскольников жгли в срубах, насколько я помню.
Не жгли их, они сами себя поджигали. Да. Да? Это уже форма протеста. Инквизиции или института, сколь-нибудь похоже на европейскую экспедицию, инквизицию в русской православной церкви, слава богу, не было никогда.
А вот консистория Тобольская, она какие функции выполняла? Если...
Консистория, это главная религиозная, главная церковная канцелярия, угу. Да, если упрощенно говорить.
Исключительно, да. То есть чиновнички, какие-то бумажки.
Понимаете,
бюрократия.
Крещение, да, угу. Если взять... Единственное, огнем и мечом, да, крестили Новгород, и все, это был последний пример насильственного крещения. Дальше уже и государство, и русская православная церковь действовала уже лаской, да, новокрещенным давали подарки за то, что они переходили в правильную, в православную веру. То есть никакого ни физического, ни идеологического насилия здесь не было.
Вот, собственно, какой вопрос тогда. Вернемся еще немножко глубже в глубь веков. Насколько мы можем судить вообще о сегодня по археологическим культурам происхождение населения коренного Прикамья? Я встречал несколько версий. Опять-таки, это может быть очень дилетантские такие версии. Ну, по одной из версий, значит, коренное население этой области впоследствии там переместилось на Вятку. Это вот финно-угорские племена. Другой, оно влилось в Манси, как один из родов Манси.
Вот это. Но еще ведь есть булгары.
Булгары, это, насколько я понимаю, южнее.
Это территория современного Татарстана и, может быть, самого юга Пермского края, вот северная граница булгарского государства распространялась.
Я спросил, что Белавин ведь рассказывал о том, что вот раскоп, который он ведет, это, так сказать, булгарский городок был.
И опять историки спорят. Да? А Рождественское городище или Авкула, да, как Андрей Михайлович его называет, это действительно очень интересный археологический памятник. Это не обычное городище, это а очень большое.
Линское, по-моему, где-то там, вот в этих краях.
Да, на широте Линского, скажем так. И там, кроме археологических остатков, значит, комин, которые оставили коми населения, предки современного коми населения, там есть следы, очевидно, торговой фактории булгарской. Да? Которая, естественно, вела оживленную торговлю с севером, да? Обменивала меха на все, значит, необходимые в лесной жизни товары, да? И таким образом булгары обогащались. Но они не первые были, да? Сасанитский ран налаживал этим.
Да, вот эти блюда сасанитские, они булгаров или это раньше?
Это раньше.
Да? То есть,
но в южных странах меха всегда пользовались популярностью не столько для тепла, а как престижная вещь.
Угу. То есть, даже в то время, ну, если говорить о Средневековье, неоднородное было население?
Археологи сейчас, основная проблема, да, из-за которой они бьются, этническая принадлежность древнего населения. Да? Uh-huh. Вот это Среднего Прикамья, скажем так. Вернее, Пермского Прикамья, будем лучше так говорить. Андрей Михайлович Белавин, значит, профессор Иванов из Башкирии и некоторые другие исследователи считают, что эта территория была населена предками современных манси, богов. Другая часть историков считает, что здесь всегда жили предки современных коми. Понимаете, археологические находки, они говорят, да, с исследователями, но не на человеческом языке. Да, их нельзя спросить, кому вы принадлежите, да, финскому народу или угорскому народу. Поэтому в археологии очень сложно, одна из самых сложных проблем, да, находки привязать к какому-то этносу. Но вот что касается моей сферы, да, я стою несколько в стороне от этого, от этой дискуссии, поскольку мои интересы начинаются в 14-15 веке, когда от Соликамска, да, и ну, допустим, до Осы не жил никто. Это было, вот, если бы мы говорили о Центральной России и кочевниках, там, говорят, дикое поле, да, а у нас был своеобразный дикий лес, нейтральная полоса между Ордой, потом Казанским ханством, да, и северными, северо-восточными русскими землями. В районе Перми можно было жить хорошо, но недолго.
Почему?
А потому что эти территории были в расстоянии пешей достижимости так называемых ногайских татар. На самом деле это башкиры, которые в свое время входили в зону влияния ногайского ханства. И летописные источники сохранили несколько свидетельств о том, что башкиры, ногайские татары, как их называли, осуществляли набеги на южные пределы Перми Великой.
Ну и, собственно, нападение на Чердынь, это легендарное воинство.
На Кондратьеву слободу Чердынь 8 осад выдержала, да, то есть не мирные были тогда времена, и поэтому между двумя странами, да, между двумя государствами вот такая нейтральная полоса существовала.
А вот, коллеги, можно немножко вас в сторону вести? Mm-hmm. Я почему вас называю коллегами? Вы профессиональные историки почти, да?
Я не скажу, что я профессиональный историк, я окончил ИСТФАК просто.
Ну, ИСТФАК окончил, а я человек как бы такой с естественно-научным образованием. Но вот мы все время говорим Пермь Великая. Потом вы упомянули Свердловск, вы работали по заданию Свердловска. И вот когда мы говорим Пермь Великая, я так понял, что мы все с вами очень любим наш город. Вы даже сказали, что 15 число для вас более важно, чем другие праздники.
Безусловно.
То есть мы патриоты своего края, и вот я тоже, как патриот своего края, меня все время волнует вопрос. А на каком историческом выверте вдруг вот этот славный город Екатеринбург вдруг вот ни с того ни с сего стал столицей Урала? В настоящее время его действительно считают там не только столицей Уральского округа.
К сожалению или к счастью, в настоящее время ей и является. Об этом мы поговорим во второй части программы. Мы обязательно поговорим об этом, и о Перми Великой, и о сравнении наших двух мегаполисов. Я хотел задать вопрос, Павел Анатольевич, закончить с этой темой. Это именно ваш вопрос. Происхождение первых великопермских князей. Они русские наместники или они из родовой знати местных племен?
Они наместники русского государства, поскольку были назначены великим князем Василием, который в источниках известен как Василий Темный, но по национальности они коми. В 1551 году были крещены в конце июля месяца, во второй половине июля месяца князь Ермолай. Вот почему он не русский, да? А потому что во всех источниках он упоминается без отчества. Но не может же быть у русского князя одно имя, а отчество, а вича у него нету. А у него нет вича, потому что у него папа был некрещенный, поэтому он крестильного имени не имел, да? Поэтому Ермолай, как первый в роду православный, был просто князь Ермолай, и все. Его старший сын Михаил Ермолаевич был направлен наместником на Пермь Великую. Сам Ермолай Вымский, он остался в Усть-Выме княжить, и при нем остался сын Василий. Обратите внимание на их имена. Ермолай в переводе на русский язык означает вестник или посланник народу. Его поминальный день 29, по-моему, июля по новому стилю. Михаил, понятно, что это тоже программное имя, в честь Михаила Архангела, главы христианского воинства. И младшего сына Ермолая назвали Василием, а Василий – это крестильное имя князя Владимира Красносолнышко, крестителя Руси. То есть, представляете, их крестили в один день, в конце июля месяца, и запрограммировали в их именах их основную функцию – крещение, приобщение к православной вере, коми населения Перми-Вычегодской, Усть-Вым – это Перми-Вычегодской, и Перми-Великой.
Но посмотрите, поход Василия Пестрова был крещен для того, чтобы крестить. То есть изначально князья не так уж ратовали за крещение Руси, то есть за крещение Перми Великой. Зачем было присылать Пестрова, чтобы он активнее, понимаю, так крестил пермяков?
Завершил, скажем так, приобщение к православной вере. И это, кстати, удалось, потому что больше никаких упоминаний в источниках о повторных отпадений язычества уже не было. Дело в том, что крещение, на самом деле, это было орудие присоединения Перми Великой к русскому государству.
Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на эхе, мы продолжим через небольшую паузу.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
Thank you. День добрый, дорогие друзья. Вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Это программа «Ни дня без науки». У микрофона Сергей Хакимов. А за звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. А в гостях нашей студии старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук Павел Корчагин и председатель президиума Пермского научного центра УРОРАН Валерий Матвиенко. Здравствуйте еще раз, Павел Анатольевич, Валерий Павлович. А мы говорим об истории Пермского края, об исторической памяти, о том, что нам досталось, о том, что мы знаем, о том, чего мы не знаем, и о том, чего бы нам очень хотелось узнать. Закончили мы на крещении Перми Великой, который закончился, я так понимаю, по мнению Павла Анатольевича, как раз с приходом Василия Пестрова в Прикамье, живописно описанного в романе «Сердце Пармы», который многие из нас читали. А по мнению Павла Анатольевича, все было не совсем так, как описывает Иванов.
Роман замечательный, но к истории не имеет никакого отношения.
То есть совершенно никакого отношения.
Ну, Иоанн Пустоглазый или Белоглазый? Пустоглазый, по-моему, да, епископ Пермский. Да. Он умер за 2 года до описываемых событий. Да. Князь Михаил Ермолаевич был не русским по национальности, а коми. Ну, и так далее. Про нечистую силу – это отдельный разговор. Понимаете, ну и что, что там не то, что не все правда, что все неправда. Это художественное произведение. Алексей Иванов имел полное римское право имеет право на художественный вымысел.
А это не коверкает историю в понимании?
Вы понимаете, вот представьте себе ситуацию, когда, допустим, академик Тарли, прекрасный знаток истории Франции и России начала 19 века, взялся бы критиковать бессмертные исторические романы эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Уверяю вас, он очень много плюх бы там нашел, да? Но он этого не делал, да? Детей бить нельзя.
Ну, смотрите, опять-таки, роман «Сердце паром» прочитала вот столько. Я раздвигаю сейчас руки на ширину плеч.
Слава Богу.
Да, вот
слава
максимально.
Богу, я очень рад
учебник
этому.
По истории Урала прочитала вот столько. Я сдвигаю их максимально близко, вот дорогие радиослушатели.
Мы перед передачей с Валерием Павловичем говорили немножко об этом. Да? Так вот, надо, положа руку на то место, где сердце, признать, что для популяризации историко-культурного наследия Черненского края роман Алексея Иванова сделал больше, чем все наши исторические труды. Да? И слава богу, этим надо пользоваться. Вот когда туристы едут с Чердынь, надо брать их в теплые исторические руки и объяснять, как все было на самом деле.
А вообще, на ваш взгляд, имеет ли смысл вот нашим радиослушателям ехать в Чердынь самим на машине, там что-то смотреть, или все-таки нужно с экскурсоводом, чтобы рассказали, насколько это важное для истории Перми и края место,
из которого... Извините, я вмешаюсь. Мы как раз вот накануне передачи, мы много говорили с Павлом Анатольевичем, интересный разговор. Вот я просто скажу, безусловно, нужно ехать, потому что есть такое удивительное явление, как краеведческие музеи. Никто никогда не передаст дух этих музеев. Вот я сам лично, я бывал в Осе, в Соликамске, в Чертоне в музеях. Вот одно общение с этими музейными работниками не заменит никакой рассказ. Вот они готовы рассказать все, что знают и не знают. Это удивительные люди, и вот, ну, это не заменит. Вот.
Я с вами совершенно согласен. Я тоже очень люблю наши краевые музеи. Был, безусловно, в Чердынском, один из лучших провинциальных музеев, которые я видел. И да, действительно, я не знаю, сколько зарабатывают эти люди, которые там работают, но я думаю, что это, в принципе, зарплаты считать нельзя. Это так, просто поощрение за... И какую огромную роль они выполняют, когда вокруг, ну, там тоже все неблагодатно, и много народу пьет, и много, к сожалению, по данным Следственного комитета, там происходит всякого совершенно сумасшедшего ужаса. И в этом во всем, не только в этом, но вообще в этой нашей провинциальной жизни находятся люди, которые посвящают себя истории Пермского края. Спасибо им за это большое, если вы нас слышите. Спасибо вам, дорогие друзья.
Спасибо большое музейщикам. Это подвижники.
Да. А насчет Чердынского музея, да, совершенно замечательный. Там и такие действительно, там и сасанитское серебро есть, подлинники, и оковы настоящие. Да.
Михаила Романова.
Да. много-много всего. Приглашаю вас туда обязательно съездить, если вы живете в Перми и любите историю края и не были в Чердане. Это досадное обстоятельство, нужно как можно скорее исправлять. Ну, а мы продолжим немножко дальше. Давайте все-таки вернемся к истории Перми во второй половине передачи. Я так понимаю, вот он, 1723 год. Угу. Василий Татищев приезжает на Урал и с разницей в полгода основывает два медиплавильных завода на реке Исети и на реке Каме, правильно?
Не совсем так. Он выбрал места для этого и имел... Он ведь не только был капитаном артиллерии, да, но он был первым российским ученым-географом и историком. Он перед тем, как выехать на Урал, отправился в недры сибирского приказа и там в архивах поднял документы экспедиции стольника Хитрово, которая в 17 веке прошла вдоль всего Уральского хребта. Да? И он на основании этих документов достаточно быстро, за один год, да, определил места, скажем так, заводоопасный, да, и уже подготовил план строительства, но вы помните эту печальную историю, Демидов его оклеветал, угу. Вот, дали последствия, и, собственно, основателем заводов, непосредственно человеком, который подписался, что завод основан, был уже Вильям Иванович Генин.
Угу. Да, поэтому... Ну, то есть не было такого здесь городу быть, как там... Вот, перстом же он не указал на это место.
Он указывал, угу. Да, но это было годом раньше, когда он проезжал по этим, ага, местам. Непосредственно в момент основания, да, 4 мая по старому стилю, Ягошихинского завода, на Ягошихине Татищева не было. Угу. Он как раз вот был последствием. Да? Но несмотря на то, что, значит, он был последствием, специалист он был хороший, да? И Дегенин его использовал, и он спустя полтора месяца от основания приехал, да, и давал ценные указания. То есть он выбрал место и принимал непосредственное участие в строительстве завода.
Давайте напомним нашим радиослушателям об вот этой кляузе со стороны Демидовых и почему это было. Ну, расскажите просто. Я-то знаю, но...
Капитан Татищев, да, был человеком казенным, да, и он, приехав, да, и блюл интересы государства, и он обратил внимание, что Демидов для отправки, значит, своих товаров, естественно, металла со своих заводов, он пользуется казенной Уткинской пристанью в Верховьях Чусовой совершенно бесплатно. Да? И вот, соблюдая казенный интерес, Татищев потребовал, чтобы лучший друг Петра Первого платил денежки в казну, да, что Демидову не понравилось, и он... Тогда не было телефонного права, да, потому что не было телефонов, но можно было через своих людей передать Петру, что вот приехал какой-то капитан артиллерии и чинит препоны великому делу, которое Демидов делает для своей страны. По результатам разбирательства оказалось, что Татищев в этом смысле можно оправдать, да, но на этом, собственно говоря, первое пришествие на Урал Татищева и закончилось. Он был отправлен в столицу, потом нам изучал в Швеции устройство монетных дворов. Через некоторое время он сменил Дегенина на посту главного начальника уральских горных заводов. Да, и... ну, скажем так, историческая справедливость восторжествовала.
Угу. Ну, вот два города-завода были заложены в 23-м году, Екатеринбург и Пермь. Как в дальнейшем развивалась их судьба? Я так понимаю, что уже Дегенин был главным горным начальником.
Да.
То есть пост главного горного начальника, первого человека в Екатеринбурге, появился раньше, чем пост губернатора губернии.
Да, да, тогда еще до губернии еще оставалось полвека.
И так и получалось в течение, ну вот, я не знаю, там, века, да, что Екатеринбург – это центр промышленности Урала.
А горного царства, как если образно говорить, да. А с 1782 года официальным, коронным, да, казенным центром, да, губернским центром была Пермь. Но поскольку горные власти были официально независимы, они от местных властей, они подчинялись непосредственно сначала Берколлегии, а потом Министерству финансов, то, естественно, между властями казенными и заводскими всегда существовало непонимание, легкая вражда и так далее.
Да?
И вот соревнование между нашими двумя городами, оно существовало с 18 века.
Это правда вообще, что была такая история, дескать, на дороге встретились как-то два экипажа главного горного начальника?
Шкуры их ребят, да?
Ну да, расскажите эту историю. Это правда или это легенда?
Конечно, легенда. Да? Я могу даже сказать, что она выдумана свердловчанами. Да? Никогда себе горный начальник не мог бы позволить столкнуть сани губернатора с узкой заснеженной дороги.
Хорошо. Чем вот изначально...
Но подчиненным своем об этом рассказать можно было. Так, понятно, чтобы повысить себя в глазах.
Ясно. Вот чем отличается характер городов, если вообще о таком можно говорить, ментальность наша и Свердловская, и Екатеринбургская?
Ну, это вопрос очень тонкий.
Ну, на ваш взгляд, я же просто ваше...
Как все вопросы общественного сознания, да, развития общественного сознания... Я вот сейчас тогда буду вступать на зыбкую почву.
Вступайте, мы вас на нее и, в общем, призываем.
Это серьезная тема.
Я понимаю, конечно.
Пермь, да, она с самого начала, Пермь уже как губернский центр, да, уже после того, как Ягошинский завод был преобразован в губернский и наместнический город в 1782 году, это был центр государственной власти. Ягошинский завод очень быстро перестал существовать. В 1808 году уже даже его земли были переданы городу, и Пермь была административным, главным образом, центром, экономика которого развивалась за счет транзитной торговли. Да, почему Екатеринбург и Пермь, и Гшиха, да, стали первенцы татищевские, стали миллионными городами? А потому что они сразу были основаны как очень важные транзитные развязки. Екатеринбург стоит в самых верховьях реки Чусовой, там из Исети через реку Решетку можно, и канал, можно водным путем попасть в верховье Чусовой. Так вот, металл со всех Уралов, уральских, зауральских заводов свозился в Екатеринбург, что было весьма удобно в смысле основания там горного начальства. И по полой воде весной сплавлялся по Чусовой на западный склон
и
Урала.
И тащили его через гору Волчиха, правильно я понимаю? То есть там же водораздел, там не течет реки. Нет, я ошибаюсь?
Волчиха действительно стоит на Волоке, да, но Чусовая такая богом данная транспортная артерия, которая начинается на восточном склоне Урала, заканчивается на западном. Здесь волоков просто нет. Да? Вот. Ну, изрядно побитые железные караваны приходили, и вот внизу Чусовой, уже в Каме, на пристанях Ягошинского завода, где сейчас Пермь первая, да? Вот там они отдыхали, ремонтировались, пополнялись, экипаж пополнялся бурлаками и отправлялись дальше уже по Каме, Волге, Оке, в общем, по всей России, вплоть до Петербурга можно было добраться. Вот. А, собственно, большой промышленности, кроме мелкой местной промышленности, да, в Перми долгое время не было. Да? И основное население Перми составляли чиновники, мещане, купцы, а во второй половине XIX века еще и интеллигенция.
Да? А в Екатеринбурге кто был основной?
А в Екатеринбурге вот как раз горные люди, чиновники и работные люди горного ведомства.
То есть, да? Это в некотором роде...
Это существенная социальная разница, да, разница в социальном составе, которая порождала и разница, как нынче любят говорить, в менталитете.
Ну, смотрите, в Екатеринбурге есть замечательные памятники классицизма, например, в начале XIX века. То есть, город-то был богаче, чем Пермь. Так вот, по частным состояниям. да?
Если мы посмотрим на количество и качество памятников архитектуры, то ни Пермь Екатеринбургу, ни Екатеринбург Перми ничем не уступают. Да?
Но не отличаются.
Отличаются.
По характеру. Отличаются. То есть, например, если говорить о деревянной архитектуре, угу. там очень много таких вот купеческих теремков.
Это уже граница 19-го,
20-го веков, эклектика и так далее. Но вот смотрите, то есть получается Екатеринбург такой промышленный экономический центр, а Пермь больше такой культурный и административный. Можно каким-то образом транспорировать это как противостояние, например, Петербурга и Москвы, которая была действительно тоже, вся экономическая жизнь внутренняя была в Москве, а Петербург был такой культурный чиновничество.
Брошенные и оставленные столицы. Такая история в истории Перми повторялась не раз. Да? Вот вы уже назвали Москву и Петербург, Екатеринбург, Свердловск, точнее уже, да, и Пермь, Новосибирск и Омск, да, угу. Омск, который сейчас заметный, простите, Новосибирск, да, это высшая станция Новониколаевская, основанная в конце 19 века, а Омск был колчаковский город, угу. да, и за это был наказан, и столицу Сибири перенесли в Новониколаевск.
Революция и в судьбе Перми-Екатеринбурга сыграла огромную роль, потому что Пермь поддержала Колчака, а Екатеринбург был действительно...
не совсем так. В Екатеринбурге тоже были силы, которые поддерживали Колчака, угу. да, и в Перми, но вот к вопросу о том, Валерий Павлович, о том же, как же это все-таки случилось, да, угу. и Пермь утратила свое лидерство, хотя в начале 20 века я бы сказал, что Пермь-то была и получше Екатеринбурга.
Пермьки
да?
были более скромные. Даже здесь Пермский университет, а там университет Уральский.
Ну, с опозданием на 10 лет, с задержкой на 10 лет, и это уже в советскую эпоху. Понимаете, вот что такое Пермь в 17-м году? Это промышленные предприятия мощные, да, Мотовилихинский завод, судостроительные заводы и так далее, и так далее. По объему производства примерно равные. Там несколько десятков тысяч рублей разница, равная Екатеринбургу. Но в Перми водопровод, своя электростанция и 28 километров канализации. В Екатеринбурге в 17-м году не то что электрического освещения и канализации, водопровода не было.
Вот так вот. Канализация все-таки у нас была у первых, а это хорошо.
Это я обязательно своим коллегам скажу.
Простите, коллеги, это часть высокой городской культуры, так ведь?
Сложно с этим не согласиться, чего уж там. Как же так получилось, что, например, Екатеринбург, вернее, тогда Свердловск, стал одним из центров конструктивистской модернистской архитектуры, у нас в тот момент ничего не строилось практически в 20-30-е годы. Почему так вот бросили Пермь после революции?
Взлет конструктивистской архитектуры – это конец 20-х, начало 30-х годов. Да. Но история-то чуть раньше началась. Да? Uh-huh. Все началось в 17-м году, когда, как в одном из советских фильмов, пришел гегемон, и все пошло прахом. Uh-huh. Да? А в 17-м году, вот, в ту эпоху, которая в советских учебниках называлась двоевластием, да? когда советы и временное правительство боролись uh-huh. да, за власть, по всей стране советы стали объединяться, да, и в Перми произошел первый съезд уральских советов.
Здание оперного театра,
да, да, ага. да, совершенно верно. Но пермские меньшевики упустили инициативу, да, они упустили шанс, да, организовать центр уральских советов в Перми, да, а вот пермские большевики, екатеринбургские большевики и екатеринбургские меньшевики объединились в своих политических интересах и приняли решение о том, что второй съезд Советов будет происходить, и вообще центром объединения Советов на Урале будет Екатеринбург. Да? Летом 17-го года это вроде бы ничего особенного, никакого значения для Перми не имело, поскольку официальной властью было временное правительство. Но после октября 17-го года, после победы Октябрьской революции, mm-hmm. после победы большевиков и становления советской власти, оказалось, что центр объединения Советов в Екатеринбурге. Да? А там Урал облсовет, Урал облплан и так далее, и так далее. И центр всей жизни переместился, политической жизни на Урале переместился в Екатеринбург.
Где находится и до сих пор.
Да, да, да. Хуже того, да, в 1923-24 году прошла первая административная реформа в СССР. Да, и старое губернское отделение было ликвидировано, и стали на их смену создаваться области. Вот возникла Уральская область.
От Северного Ледовитого океана до степей Казахстана.
Да, 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 от моря и до моря. Да? И Пермь сначала вошла в состав этой области как окружной центр, хотя свердловские большевики настаивали, что Пермь недостойна большего, чем только райцентр. Но им объяснили, что, ребята, университет, театр и так далее, и так далее. В конце концов, Кунгур, да, которому пророчили место, скажем так, главного города в Кунгурском округе, да, угу. И подчинение Перми, они просто отказались. Да вы что, такой райцентр подчинения иметь, да? Вот. За Пермью все-таки оставили статус окружного города, ну, а потом, когда округа ликвидировали, Пермь стала просто райцентром Уральской области.
Да, и начался вот это... Верхниками соль, и после этого, я так понимаю, вернули Перми.
А в 1937 году, это неповоротливый мозг, Уральская область была раскассирована на несколько областей, и Перми вернули, скажем, прежний губернский областной статус. Да, вот Екатеринбургское пленение на этом закончилось.
Павел Анатольевич, Валерий Павлович, мы уже, у нас время заканчивается. У меня один вопрос тогда Павлу Анатольевичу последний. Вот вы работали в Свердловске, когда работали над историей Верхотурья, и работали со свердловскими коллегами. Приходилось ругаться, типа, дескать, вот, ну, они немножко, они же немножко так высокомерно, так, типа, вот у нас столица третья, а это Пермь, я вообще не знаю, что такое.
Ну, во-первых, коллеги из Екатеринбурга, да, они замечательные люди, замечательные ученые, порядочные люди. И у нас эти вот мелкие нестыковки, они всегда были
на уровне шуток.
Да. Когда они мне надоедали со своей историчностью, я обычно спрашивал, ну, вы исторический-то герб-то будете возвращать? И тут наступала пауза, потом они говорили, да, наверное, нет. Почему? А потому что у уездного города Пермской губернии Екатеринбурга был гербовой щит, разделенный на две части, где внизу это шахта, вход в шахту, там колодец, а вверху это наш пермский мишка с книжкой.
Нам пора заканчивать. Это была программа «Ни дня без науки». У микрофона был Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогал Александр Назарчук. А в гостях у нас был сотрудник... старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УРАОРАН, кандидат исторических наук Павел Корчагин и председатель президиума Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук Валерий Матвиенко. Спасибо вам огромное, Павел Анатольевич, Валерий Павлович.
Вам спасибо, что пригласили.
Спасибо, и оставайтесь на эхе, слушайте программу «Ни дня без науки».